Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Ростов-на-Дону. Почему торговые компании против создания профсоюза? Ленинградская область. Долго ли осталось жить государственным совхозом? Магнитогорск. Обмануть работника несложно, он сам обманываться рад. А завершится первая часть программы рубрикой «Наши соседи», в которой прозвучит репортаж из Литвы. Мы начинаем.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Менеджеры донского филиала международной торговой сети «Ашан» Александр Федотов, Дмитрий Дружинин и Юрий Вороной были вынуждены неоднократно отстаивать интересы своих подчиненных, преимущественно женщин, перед высшим руководством регионального представительства. В результате в октябре 2009-го в одном из двух ростовских гипермаркетов сети «Ашан» была создана профсоюзная организация. По словам лидера профсоюза Александра Федотова, преследование вплоть до увольнения сотрудников, имеющих свое мнение и тем более отстаивающих его в случае необходимости. В последнее время стало чуть ли не нормой в донском филиале этой французской фирмы. Лишнее тому подтверждение – активная борьба не только с лидерами профсоюзной организации, но и с самим профсоюзом как таковым. Первым был уволен Юрий Вороной, а накануне нового 2010 года и Александр Федотов. На их защиту встала председатель областного профсоюза работников торговли Светлана Самохлебова.
Мы встретились с таким неприятием профсоюза, воспрепятствованием профсоюзной деятельности и гонением на профсоюзных лидеров. Тем более, что она была создана по инициативе, на законных основаниях, в соответствии с законом о профсоюзах, с российским законодательством, международного права. Все было сделано правильно.
О том, как все начиналось и что послужило причиной создания профсоюзной организации в гипермаркете, вспоминает Александр Федотов.
Первое официальное заседание, которое прошло уже в нашем составе 5 октября 2009 года. Основанием послужила та технология, та практика, которая существует в компании «Ашан». Это практика непомерной нагрузки на сотрудников. Все это привело к тому, что люди стали работать практически на износ.
События развивались буквально на глазах Светланы Самохлебовой. Она с самого начала была в курсе всех проблем, с которыми пришлось столкнуться членам профсоюза на предприятии.
Написали письмо господину Курденкову о том, что создана такая профсоюзная организация. Просим провести с нами переговоры в рамках трехстороннего соглашения нашего между администрацией Ростовской области профсоюзом и областным союзом работодателей, чтобы выработать политику по защите социально-трудовых прав работников вашего предприятия. Тем более, что там были грубейшие нарушения и трудового законодательства, и охраны труда, техники безопасности. Тяжести переносить, извините, там молодые девчонки, которым еще рожать, они должны по 50, по 80 килограммов тяжести переносить. Почему за такую заработную плату еще не должны перерабатывать там и так далее. На самом деле проверяет трудинспекция, 26 нарушений выявляет.
Александра Федотова и его заместителя по профсоюзу Дмитрия Дружинина попытались приструнить сразу же, как только стало известно о создании в Ашане правкома. Дмитрий даже подвергся дисциплинарному взысканию по достаточно надуманному поводу, рассказывает Александр Федотов.
Стали контролировать каждый мой шаг. Потом они сменили тактику, когда я сказал, на каком основании вы меня отслеживаете, почему вы меня ведете, что это такое. В конце концов, я человек свободный. Соответственно, тогда закрепили за мной Харунжу Ольгу, это руководитель отдела персонала, которая непосредственно, когда я выходил в зал, она просто ходила за мной. Когда я общался, она подходила, прекрати агитировать. Она стояла и слушала, что я говорю. Везде эти сплошные нарушения, которые мы вскрыли, не выплачиваются отпускные перед отпуском. То есть человек уходит в отпуск, не получая отпускных. Но это ненормальная ситуация. Людям правят 12 часов на восьмерке. Ненормальная ситуация.
По словам Дмитрия Дружинина, он нисколько не жалеет о своем участии в профсоюзном движении.
Во-первых, это наше законное право, начнем с этого. Я думаю, что хуже от этого ни нам, ни администрации не стало. Последствия, которые мы поимели, о них можно говорить, что они усложнили жизнь определенным коллегам, нам непосредственно. Но в целом, хотя до конца профсоюз не признан, нам не предоставили возможность нормально функционировать после окончания судебного процесса, я думаю, что совместно с Александром мы продолжим нашу работу.
После первых же активных действий нового профсоюза в защиту прав работников гипермаркета, руководство, судя по всему, решило, не считаясь ни с чем, избавиться от неудобного профсоюзного лидера. Тем не менее, профсоюз в ростовском гипермаркете существует и продолжает действовать.
К сожалению, к нам приходят, когда уже начинают обижать людей. В нас видят пока соломинку, за которую хватаются утопающие. Мы готовы помогать людям, но тем, кто как бы имеет на то основание. То, что касается сочувствия, да, люди говорят, что есть результаты нашей деятельности.
Руководство регионального подразделения торговой сети пока никак не комментирует предъявленные уволенными менеджерами претензии. Мол, все решит суд. Трудовой же коллектив с напряжением следит за сменяющими друг друга судебными заседаниями. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире поселок Суйда Ленинградской области. Татьяна Вольская. Бывший совхоз, а ныне государственное учреждение опытно-производственное хозяйство Суйда находится в отчаянном положении. По словам работников, они на грани увольнения. Зарплату получили только за октябрь. И вообще, хозяйство в недавнем прошлом крепкий совхоз вот-вот станет банкротом. У меня в руках приказ номер 2 от 18 января 2010 года. В связи с финансовым положением, в котором находится ГУ ОПХ «Суйда» уже длительный период, а также резким сокращением производственной деятельности, приказываю довести до сведения работников ГУ ОПХ «Суйда» о сокращении штата работников в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с 18 марта 2010 года. Подпись, исполняющая обязанности директора Ганин А.В. Мне удалось дозвониться до Андрея Ганина и спросить, действительно ли так плохи дела в хозяйстве.
Ну, если продолжаться будет в таком же состоянии, как оно у нас сейчас, то, в принципе, наверное, так и будет. Мы принадлежим Российской академии сельскохозяйственных наук, а в этом году финансирование Россельхозакадемии тоже урезано. Где-то нехватка по проплате по электричеству, по комбикормам. С людьми, как обычно, приходится с ними разговаривать.
С людьми действительно тяжело. Это их единственное место работы, и они хотят, кто бы мог подумать, человеческих условий и зарплаты. А у меня в руках еще один приказ об удержании 10% из январской еще не полученной зарплаты у главного зоотехника, главного ветеринарного врача, доярок и скотников и 30% у бригадира, помощника бригадира и двух слесарей. Говорит главный ветеринарный врач хозяйства Людмила Брагина.
Работаем просто не в человеческих условиях. Это нет горячей воды, это нет спецодежды, температурного режима, несмотря на такую морозную зиму. Просто люди, несмотря на то, что их еще пока зарегистрированных официально в ОПХ 62 человека, не так уж мало, доведены до отчаяния. Финансирование от государства бюджетного не получаем ни копейки. И раньше, когда производство у нас работало, конечно, мы жили за счет того, что мы зарабатывали. Сегодня, с учетом того, что мы не в силах сами существовать, и некоторые отрасли практически сократились на 100%, я говорю о растениеводстве и картофелеводстве, нет средств. Износ техники, нет средств на гербициды, на вспашку. У нас молочное направление, сегодня имеем 319 коров и молодняк. И сегодня мы подходим к тому, что нам просто нужно искать другую работу и уходить. Комбикормов нет. Есть зернофураж, но совсем в малых количествах, по килограмму на животное. И в ночь с 22 на 23 февраля у нас сгорело сено в количестве 83 тонн в хранилище.
Андрей Ганин называет другую цифру.
Сено сгорело 5 тонн из 300 с лишним тонн, которые мы заготовили. И то это сено было, старое сено было в картофелехранилище, когда мы раньше хранили картошку, мы утепляли этим сеном, ну, в крайнем случае мы могли его использовать для животноводства.
Версия Людмилы Брагиной совсем другая.
Может быть, это все делается к тому, чтобы просто загубить это поголовье, которое осталось сегодня там, просто без кормежки, без средств существования, может, только для ликвидации. Был разговор о продаже и молодняка, и коров. Но когда информация поступила, что каждая корова – это собственность государства, и, конечно, просто так ее продать ее невозможно. Ну, естественно, если ее не кормить, не поить, вы понимаете, вся эта государственная собственность просто передохнет, по-русски говоря. говоря. Если развалится наше животноводство, то люди просто останутся без работы.
А сами люди не хотят заняться?
Если иметь свой пастеризатор и пастеризовать молоко, то мы можем продавать, но таких финансовых средств у нас нет. Как бы замкнутый круг.
Все бывшие инвесторы давно превратились в кредиторов, с которыми нечем расплатиться, а новых инвесторов, естественно, не найти. Одна надежда, что о хозяйстве вспомнит его собственник НИИ сельского хозяйства Людмила Брагина, говорит, что задел есть. Много коров зимой отелилось, еще больше отелится весной, значит, будет молоко. Нужен только толковый хозяин, который бы разобрался во всей неразберихе и долгах, но его-то как раз и нет. И если он не появится, коровы погибнут, а работники просто разбегутся кто куда в поисках случайных заработков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, поселок Суйда, Ленинградская область.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к депутату Государственной Думы, бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия России Виктору Семенову. Вот что он сказал.
Если взять логику, то ведь опытное хозяйство, это должно быть то самое хозяйство, где должна быть связь науки с производством. И уж если у вас даже нету денег на финансирование опытной работы, то ваши показатели при прочих равных условиях должны быть лучше, чем у простого фермера. И что сегодня предлагает уважаемый директор? Сокращение. Сокращать ведь можно только тогда, когда ты имеешь четкий бизнес-план выхода из кризиса. А это сокращение, может быть, темпов умирания. Извините, это безнравственно, это безответственно. К сожалению, это еще переходный период еще продолжается в России, и многие структуры, как собака на сене, сидят. Но ясно, что наша уважаемая сельскохозяйственная академия не способна содержать такое количество опытных хозяйств, не способна содержать такое количество научных институтов, которые иногда воду в ступе толкут, к сожалению, за государственные деньги. Отпустите это хозяйство на вольные хлеба. Если там появится элементарный, подчеркиваю, не супер научно обоснованный и научно оснащенный, а просто нормальный хозяин в Ленинградской области, в этой мекке молочной, не может быть абсолютно убыточного хозяйства молочного. Поверьте мне, я это ответственно заявляю. В качестве, по крайней мере, такого опытного хотя бы жеста начните какие-то хозяйства, отпустите на свободные хлеба. Пусть сами на рынке зарабатывают себе средства, дадим возможность туда прийти нормальному, эффективному хозяину. Все вот эти структуры государственные, в том числе сельхозакадемия, и отказаться боятся от того, что им принадлежит. И в то же время не могут реально ни организационно, ни финансово охватить управление производствами. Они должны или наладить там реальную опытную работу и реальное финансирование этих хозяйств, или отпустите на вольные хлеба, не мучайте.
Прозвучало экспертное мнение депутата Государственной Думы, бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России Виктора Семенова. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Программу продолжит репортаж Александра Валиева из Челябинской области.
Кризис продемонстрировал все несовершенство отношений работодатель-работник. И пострадавшими в этой схеме остались именно рядовые сотрудники предприятий. Причем зачастую не вполне ясно, кого в этом винить. Не собственную ли безграмотность, доверчивость и недальновидность. Именно так произошло с работниками монтажного управления «Металлург-механомонтаж» города Магнитогорска. Заключая договор с предприятием, они закрыли глаза на то, что в документе указаны тарифы значительно ниже тех, по которым им фактически начисляли зарплату. Рассказывает инженер по технике безопасности Евгений Халипер.
Я когда пришел устраиваться в 2006 году, 5 апреля, у меня в трудовом договоре было написано 2500 должен получать инженер по охране труда и технике безопасности. Я сразу его спросил, почему я должен за этот оклад расписываться? Вы мне сказали 7,5. Идея Семеновича, расписывайся, ты будешь получать 7,5. А это для налоговой инспекции. Ты не волнуйся, как получал, так и будешь получать. Так оно и получил. И все время никогда не получал сумму согласно договору. Я получал в 3, в 4 и в 5 раз больше. У меня на это есть банковские документы. То есть у меня зарплата шла через банк.
Евгений Семенович судится с предприятием. У него есть шанс. На руках банковские документы, в которых указаны совсем другие суммы, нежели в трудовом договоре. Он требует с бывших работодателей порядка 120 тысяч. Зарплата за 3 месяца плюс моральный ущерб.
4 месяца жил не знаю на что. Занимал у родственников, занимал у знакомых, до сих пор расплачиваюсь. Плюс, не платил я в банк, значит, у меня кредит. С чего я буду вносить? Сейчас они собираются на меня подавать в суд. А я тут при чем? Были деньги. Когда мне выдавали зарплату, я тоже платил.
Евгений Хальпер работал с «Металлург-Механомонтаж» несколько лет, а его коллега Иван Куянов пришел на предприятие во время кризиса и считал, что удачно устроился.
При устройстве главный инженер присутствовал, директор. Ну и по разговорам, оплата труда 120 рублей за час. Я спускаюсь в отдел кадров, она заполняет трудовой договор, уже листочек готовый, только фамилию написала, и тут же быстренько говорит: бегите, пока директор не ушел, подпишите. А кроме фамилии больше ничего там не было. Я тоже подписался, и директор подписал. А когда начинали табель проверять, трудовой скрываем, а там всего написано 23 рубля в час, оплата труда. Он отвечает: вам обещали 120, вам будут платить 120. А это то, что написано, это только для налоговой инспекции.
Однако никаких денег руководство платить и не думало. После двухмесячной задержки Куянов подговорил коллег устроить забастовку и обратиться в прокуратуру, а потом и в суд.
Судья вызывала его на суд, он не является на суд. Раз, второй, третий раз. Вообще не появился. Значит, суд заочное решение выносит и насчитывает нам, как вот по России идет минимальная зарплата. Нам суд вот это насчитывает, вот эту зарплату. И мы до сих пор ее еще не получили.
В еще более незавидной ситуации оказался Олег Айгулев. В договоре у него были указаны символические деньги, а по факту он получал неплохую зарплату.
Я получал 40-50 тысяч. Но как я там был почти как мастер, они мне не заплатили за 3 месяца. Я просто-напросто не знал закона и поздно пошел в суд. Двери мои, они: подождите, в середине марта, в конце апреля. Все обещали, а на самом деле не выплатили ничего.
Пока Олег слушал обещания и верил им, срок подачи иска прошел, и Айгулев потерял свою 3-месячную зарплату. Кто-то из его коллег оказался в аналогичной ситуации, кто-то может рассчитывать на выплату зарплаты согласно договору, это в разы меньше. Есть и такие, кто получал деньги через банк и не пропустил срок подачи заявления в суд. Они-то и могут претендовать на взыскание всей суммы долга, рассказывает адвокат Ольга Иванчина.
Конечно, когда люди подписывали договора, ну, фактически не глядя, они, естественно, надеялись на работодателя, потому что пообещали им совершенно другое. И фактически свои обещания выполняли. То есть зарплата выплачивалась из расчета 120 рублей за час работы. А когда пошла задержка зарплаты, а потом мы вообще ее перестали выплачивать, естественно, люди начали обращаться в суд, а доказательств того, что им платили по другим расценкам, фактически ни у кого и нет.
150 человек остались без работы и без зарплаты. У одного на нервной почве случился инфаркт. Владельцы предприятия не являются на суды и отказываются от общения со своими бывшими сотрудниками. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Первую часть программы завершит рубрика «Наши соседи». В Литве местные жители выступают против загрязнения природы свинофермами, которые активно строят датские фермеры. С подробностями наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Люди уже не раз проводили акции протеста у здания Сейма в литовской столице, у посольства Дании, жалуясь на невыносимые условия жизни, на то, что вынуждены даже покидать свои дома из-за соседства с большими свинофермами. О развитии сельского туризма, традиционного для Литвы, там уже, по их словам, не может быть и речи. Едкое зловоние, объяснили специалисты, образуется из-за того, что датские свиноводы убирают навоз за животными не раз в день, как принято, например, в литовских небольших хозяйствах, а раз в неделю, оборудовав специальные стоки. Скопившаяся жижа выделяет сероводород и аммиак, концентрация которого в несколько раз превышает норму, что и чувствуют жители окрестных селений. В одном из районов Литвы 2/3 находящихся рядом со свинофермой колодцев оказались загрязненными. Воду оттуда брать нельзя. В другом районе местные речки Венгрия и Грижува в ходе нескольких аварий превращались в поток жижи. Допустимая норма загрязнений там была превышена в 116 раз. После акции протеста на некоторых объектах успела побывать группа депутатов. В основном они остались довольны и ничего особенного не обнаружили. На прощание член Сейма Йонас Шименес заметил: ничего плохого, вентиляция отличная, поросята красивые. Активисты движения «Зеленых Литвы» разделяют тревогу жителей. Председатель этого движения Римантас Бразюлис.
В Дании выращивают около 30 миллионов свиней, и, как говорят сами датчане, Дания превратилась в зеленую пустыню, где нет естественной природы, нету там ежа, нету лягушки и аиста. Мы этого не хотим.
В Россию они в большом количестве экспортируют живых поросят. спросят.
Это очень удобно за 24 часа вывести из Евросоюза живых свиней в Россию, в Дании или подальше с Польши. Это уже трудно сделать. Это древнее ремесло, но оно должно регулироваться.
Некоторые говорят, ну что вы напустились на датчан? Они профессионалы. Наши местные свиноводы разве идеальны?
Все-таки наши свиноводы здесь родились, они иначе смотрят. Мы думали, что придут инвеститоры, покажут пример хорошей технологии. А технологии только, что они выращивают 3 раза быстрее свинью за счет химических добавок. Так говорят люди, которые работают.
Ну, наверное, платят хорошо.
Около 2000 литров, так это нормально. В Вильнюсе не все так получают. Но нельзя бизнес делать за счет природы, за счет здоровья людей.
Я позвонила в Пасвальский район Литвы вице-мэру Повилосу Бальчунасу.
Были собрания, и митинги, и письма писали, все можно перерабатывать. Но инвеститору для этого нужны очень большие деньги.
Кто выдает разрешение?
Департамент окружающей среды. Мы почти не имеем никакого влияния.
Хоть немного, но датчане на этих фермах предоставляют местным жителям рабочие места. Или все-таки вступиться за природу. В таких случаях люди ссорятся друг с другом.
Да, получается ссоры. Чем больше свиней, тем меньше работающих там нужно. Так что это проблем безработиц точно не решит.
А вот что сказал вице-министр сельского хозяйства республики Эдвардес Раугалас.
Меня удивляет, что делает тогда местная власть. Все проекты взять и посмотреть, кто там подписал. Местный чиновник должен знать.
Пока правительство разбирается в ситуации, разрабатывая меры, останавливающие фермеров от бесконтрольного развития свиноводства, разгневанные жители звонят на национальное радио. Сильный запах доконал. Не должны свиньи жить лучше людей, заключает одна из слушательниц. В некоторых районах возмущением не ограничились, и дело дошло до суда. Но это процесс дорогостоящий, не всем по карману. Римантас Бразюлис, председатель общественного движения «Зеленых», констатирует, пока власть столичная и местная не вступится за народ, пока иностранные фермеры не отреагируют на критику, кстати, и мне не удалось получить их комментарий, у Литвы есть шанс стать в будущем в прямом смысле свинарником Евросоюза.
Это только начало, когда скупаются старые советские фермы, расширяются, вытолкнут литовских фермеров. И если наши власти и люди ничего не будут делать, Литва через несколько время станет непригодной для жилья.
Надежду на принципиальное изменение ситуации дает активность общественности на местах, а также намерение депутатов Сейма Литвы изменить порядок избрания мэров городов прямым голосованием местных жителей. Это повысит ответственность руководителей, в том числе и в вопросах экологии. Ирина Петерс для Радио Свобода. Свобода, Вильнюс.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час пресса на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром на востоке Турции, погибли 11 человек. По меньшей мере 10 пострадали. В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии Американской академии киноискусства «Оскар». Главный приз церемонии «Оскара» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. В Тбилиси сегодня ночью произошел сильный взрыв у жилого комплекса. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на местные СМИ повреждены несколько автомобилей, выбиты стекла в окнах расположенного рядом дома. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Бывший милиционер из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший в прошлом году с критикой руководства УВД Новороссийска, был в воскресенье освобожден из следственного изолятора. Мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде. Дымовского обвиняют в мошенничестве. В Москве в воскресенье были снесены постройки на территории дачи Сергея Муромцева, председателя Первой Государственной Думы. Против сноса протестовали несколько десятков человек. Несколько из них были задержаны. В подмосковном городе Жуковске прошел митинг против коррупции и действий местных властей. Вице-президент США Джо Байден отправляется сегодня в поездку по странам Ближнего Востока. Соединенные Штаты и Евросоюз приветствовали парламентские выборы в Ираке, которые прошли в воскресенье. Первые результаты ожидаются сегодня. В Пакистане арестован видный деятель террористической сети «Аль-Каида», уроженец США Адам Гадахан. В Нигерии по поступающим сообщениям более 100 человек стали жертвами столкновений на религиозной почве. Военнослужащие НАТО на неопределенное время прекратили обучение сил безопасности Косово.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Псков. Как предотвратить небывалое наводнение? Обнинск. Вечный бой оловянных солдатиков. Ижевск. Самое интересное – это история малой родины. Сочи. Возвращение рока. А начнем мы сегодня с рубрики «Разговор с умным человеком». У нас в гостях руководитель Самарской ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина. Вопросы задает наш корреспондент Сергей Хасов.
Людмила Гавриловна, вот вы занимаетесь выборами 20 лет и больше, наблюдаете кухню политическую. За это время, за 20 лет, что изменилось в предвыборной жизни России?
Изменилось то, что выборов не стало, как выборы в изначальном смысле, что это конкуренция программ, политических партий, участие граждан. В процессе выборов граждане дают оценку власти, ее действиям, ее программам, ее намерениям, но таких выборов не стало. Есть нечто, что сейчас натужно называется выборами. Значит, если говорить о выборах федеральные органы власти, то есть президент и Государственная Дума, и местное самоуправление, мы же знаем, что выборов губернатора нет. Но остается еще областные законодательные собрания. Так вот, все, что происходит, выборами не называется, и предвыборными никакими процессами тоже, на мой взгляд, не может быть названо, ибо это назначение или согласованные уже группами фигуры, которых потом пытаются легитимизировать через выборный процесс. И этот выборный процесс, в котором участие граждан ограничено. Мы знаем, что у нас наблюдателями могут быть только наблюдатели от политических партий, которые избираются или выдвигаются. Это называется так: сам выбираюсь, сам себя выдвинул, потому что кандидатов выдвигает политическая партия. Потом я сам себя контролирую, сижу в качестве наблюдателя, сам себе, значит, изменяю законы. Я не вижу, что у нас есть выборы, а значит, и нет никакого предвыборного процесса.
Ваше мнение, наблюдателя, те выборы, что мы наблюдали в Украине, они демократичнее, чем последние выборы в России, на которых вы были тоже наблюдателем?
Во-первых, они демократичнее, чем в России, демократичнее тех выборов, которые происходили раньше в Украине, потому что я езжу международным наблюдателем с 2002 года на выборы в Украине. И, безусловно, что это были настоящие, действительно выборы, которые обеспечены законодательно, и выборы, которые прошли в рамках законодательства. Они прошли без особых таких вот открытых нарушений, за которыми могли бы наблюдать наблюдатели, фиксировали команды кандидатов. Вот я не видела таких нарушений. И совершенно согласна со всеми отзывами международных групп, которые были представлены в Украине, что это были честные выборы. Граждане могли свободно, без каких-либо препятствий, выражать свою позицию, голосуя за кандидатов. И наблюдатели от гражданских организаций, средств массовой информации Украины, представители кандидатов, политических партий могли наблюдать эти выборы, включая 3800 с лишним наблюдателей международных. Мы с вами давно не видим, что в стране международных наблюдателей. У нас в них не нуждаются, как и не нуждаются в наблюдателях от общественных организаций.
Людмила Гавриловна, на каком месте сейчас Самарский регион находится по доступности и демократичности выборов?
Я не берусь судить, умные или неумные избиратели, они ровно такие, какие есть. Ровно их выбор зависит от того, каким образом кандидаты представлены. А на каком месте находится наша Самарская губерния по свободе, воле и зелени? Если нет свободы средств массовой информации, как это было в Украине на последних выборах, и все средства массовой информации объединены в единый какой-то там холдинг, у которого на самом деле ни индивидуальных подписчиков в газетах, ни там, вот я не знаю, там, может, 3-5-7% населения охвачено этим губернским телевидением. Не поверю, что это вот больше, чем там 7-10, может, процентов, да, потому что уже граждане переключаются и не смотрят все эти холдинги. Так вот, на каком месте по свободе может находиться губерния, в которой все средства массовой информации сосредоточены в одних руках. И поют они ровно одну песню про те руки, которые направляют деньги в эти все холдинги. Называю руки нашей власти никакими не трудовыми, а это люди, утомленные нефтью и газом.
Людмила Гавриловна, идеальный избиратель и идеальный политик. Какой должен быть?
Не знаю, насколько идеальный ли политик, но в моем представлении политик – это тот, кто участвует в политической борьбе в конкурентной и побеждает в ней. Вот это политик. Не знаю, насколько он идеален. Его приближение к идеалу может быть в том, что он в своей программе декларирует и борется за то, чтобы его действия соответствовали нуждам избирателей. Что такое идеальный избиратель, я тоже не знаю, но я думаю, для того, чтобы он был, для этого необходимо большое количество средств массовой информации, свободно излагающих свою информацию. И избиратель думает, на мой взгляд, это тот, кто много материала или смотрит, анализирует и делает собственный вывод. Мне кажется, что нет идеального избирателя, есть думающий и недумающий избиратель. Свободный в своем выборе избиратель и несвободный.
На вопросы нашего корреспондента Сергея Хазова отвечала руководитель Самарской ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продолжат программу репортажи из Пскова, Обнинска, Ижевска и Сочи.
В эфире Псков, Анна Липина. Такого количества снега, как нынешней зимой, в городе не было несколько десятков лет. Вдоль улиц лежат полутораметровые сугробы. Часть дорог покрыта ледовым панцирем, часть – снеговой кашей. По многим улицам затруднено движение. Городской автобусный парк даже снял автобусы с линии, проходящей по одной из самых сложных улиц, говорит директор автобусного парка Георгий Лупандин.
Будет стоять вода, будет закрыта. Подсохнет, если уйдет вода или откачает воду. Ну, такую вот столько снега в этом году не скоро откачаешь.
По оценкам специалистов, чтобы город не затопило весенним паводком, необходимо срочно вывести из него 72 тысячи кубометров снега. Об этом сообщил заместитель губернатора области Сергей Федоров.
Никогда такого запаса снега у нас не было. Высота снега по области от 40 до 65 сантиметров. Это первое. Второе. В осенний период увлажненность почвы увеличилась на 140-150%. И самое главное, что будет нам особо мешать или нагнетать обстановку, это то, что промерзание грунта на сегодняшний день составляет до 60 сантиметров. Это значит, что вода не уйдет в землю, вся она останется на поверхности и будет стекать. Мы посчитали, если убирать в день по 4 тысячи кубов, а мы оценили, что нам надо убрать как минимум 72 тысячи кубов снега, необходимо задействовать реорганизацию.
К Как выяснилось, оперативному решению этого вопроса препятствуют не деньги, а закон. Областные власти выделили на вывоз снега из Пскова 10 миллионов рублей. Однако, чтобы освоить бюджетные деньги, необходимо провести конкурс среди подрядных организаций. Процедура проведения конкурса при соблюдении всех норм может затянуться на месяц и больше. В то же время освоить деньги без проведения конкурса значит нарушить антимонопольное законодательство, пояснил Сергей Федоров.
94-й закон ПЗ нам не позволяет приступить к этой работе. Прокуратура объясняет, что в аналогичных ситуациях судебное решение бывает неоднозначно. Получается следующее. Снег нужно убирать сегодня. Чтобы убрать 72 тысячи кубов, нам необходимо 18 дней. Если мы будем проводить конкурс, то мы вообще снег никогда с улиц города Пскова не уберем.
В итоге реальной угрозы чрезвычайной ситуации на заседании администрации области было принято решение разместить заказ на вывоз снега из Пскова без конкурса. Между тем, используя все имеющиеся ресурсы и городскую спецтехнику, за ночь можно убирать 4000 кубометров снега, а чтобы вывести 72 тысячи кубометров, необходимо 18 ночей. Коммунальщики приступили к работе в ночную смену. Параллельно, но в две смены, работают сотрудники завода резиновой обуви «Псков-Полимер». Об этом сообщили на предприятии.
Сейчас в связи с погодными условиями в магазинах и на рынках не хватает резиновой обуви, потому что огромное количество снега, как вы видите. Все были не готовы, как всегда, заранее. А сейчас мы вынуждены вот работать действительно сверхменно.
Псковичи готовятся к паводку, а непромокаемая обувь пользуется повышенным спросом. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Братья Клещенко, Алексей и Михаил – люди вполне мирных профессий. Первый – учитель истории, второй – детский футбольный тренер. Однако в душе они – полководцы. Еще недавно они командовали целыми армиями, 1500 человек каждая. Правда, люди в этих армиях не настоящие, а оловянные и маленькие, в масштабе 1:72. Причем этих солдатиков они делают сами. Михаил отливает, а Алексей раскрашивает. Рассказывает Алексей Клещенко.
Мне была задача победить, когда мы вот с братом разыгрывали сражение. Была задача вот посмотреть, когда реально огромное количество у тебя солдатиков, ты, по сути дела, являешься полководцем, как это могло бы происходить, да, будучи это настоящей армией. Вот в этом смысл тех сражений, которые разыгрываем.
Но то ли братья повзрослели, им уже под 40, то ли изготовление солдатиков занимает много времени, но им уже стало не до больших сражений.
Мы очень много делаем. Мы делаем руками, это ручная работа, это ремесло настоящее, которое требует постоянного совершенствования, постоянной работы, и на игры, к сожалению, времени остается совсем немного.
Началось же увлечение оловянными солдатиками с детства, рассказывает старший брат Алексей Клещенко.
Ну, это надо вернуться в далекое детство, 70-е годы, когда увидели этих солдатиков, стали покупать для себя, играть. Потом папа нам стал привозить их из-за границы. Когда увидели первый раз настоящих оловянных солдатиков, сделанных вручную, не штампованных, пластмассовых, как было тогда в 70-х. Ну и захотелось самим попробовать, что это такое.
А на младшего брата Михаила детские игры повлияли так, что определили его профессию.
Собственно, отсюда я и пошел в историки и стал учителем истории. Потому что нас отец увлекался историей, в целом у него большая подборка литературы. И отсюда интерес к истории вообще и к военной в частности.
Для братьев оловянные солдатики стали большим, чем детские игрушки, объясняет Михаил Клещенко.
Вообще, правильно это называется военно-историческая миниатюра. Это можно рассматривать как игрушку, можно рассматривать как модель, можно рассматривать как часть истории, скажем так, ожившей истории. Военно-историческая миниатюра – это же не просто игрушечные солдатики, это фигурки, имеющие форму именно тех войск того времени, которые они изображают. То есть здесь важна еще и точность. Плюс, чтобы это раскрасить таким образом и сделать, нужно соответствующая литература и соответствующие знания. То есть поэтому, в принципе, изначально это делали именно тех создателей, в тех эпох, которые нам интересны. Наполеоновские войны, древняя история.
продолжает объяснять старший брат Алексей Клещенко.
Для меня это часть патриотического воспитания. Так как это солдатики, естественно, это является увлечением многих детей. И общаясь с ними, естественно, ты рассказываешь и об истории создания, о том, что это за солдатик, что он воспроизводит. Тем самым мы поднимаем интерес к истории у детей, да и часто у взрослых, потому что, на удивление, огромное количество родителей, тех, что не смогли в своем детстве поиграть в это, видя вот эту красоту, да, раскрашенных там, миниатюрных солдатиков, они, безусловно, останавливаются и часто являются инициатором покупки или инициатором интереса своих детей к этим солдатикам. Совсем недавно мы с братом открыли новую тему, это Великая Отечественная война, да, все мы помним, как она нам подавала в 70-е годы, там, ура, патриотизм, а сейчас уже знакомимся серьезно и более глубоко, и создав целое направление в нашем хобби Великой Отечественной войны, мы понимаем, насколько это интересно, насколько это интерес представляет для всех окружающих, потому что сейчас это, безусловно, тема номер один и в нашем хобби, и в интересах и увлечениях детей, чему мы очень рады и чему мы способствуем.
Отливают братья Клещенко не только бойцов Красной Армии, но и солдат немецкого вермахта. А на мой вопрос, как это соответствует этическим нормам, принятым в нашей стране, Михаил Клещенко ответил так.
Мы же не пропагандируем атрибуты фашистскую свастику. Воспроизводим форму. Никто же не запрещает фильмы о Великой Отечественной войне, потому что там изображены солдаты в немецкой форме. То есть в данном случае мы воспроизводим просто историческую эпоху. Это же глупо было бы делать просто советскую Красную Армию без противника. Чем же она занималась в Великую Отечественную войну?
За 15 лет кропотливой ремесленной работы братья отлили несколько десятков тысяч оловянных солдатиков самых разных эпох, от античного времени до середины 20 века. А самой большой их гордостью является то, что их солдатики украшают коллекции нескольких военных атташе иностранных посольств в России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Около сотни краеведов практически из всех сельских районов Удмуртии съехались недавно в Ижевск на свой, как ни странно, первый учредительный съезд, чтобы основать союз. Собрала их не власть, а общественная организация «Союз научных обществ Удмуртской республики». Сам слет прошел в Доме ученых города Ижевска. Народ съехался в основном немолодой, друг с другом хорошо знакомый. С удовольствием делились между собой новостями из далекой истории своих мест. Я узнала, к примеру, что в селе Старые Зятцы учителем французского языка в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века работал гражданин Франции, репрессированный Сталиным коммунист, которого отсюда затем услали в еще более глухой угол. Людмила Христолюбова просила помочь ей найти на местах еще живых женщин, кто сел на трактора в военные годы. Она занимается этой темой уже лет 6. Материал, говорит, поразительный. Женщины рассказывают о деревянных подшипниках, о том, как рожали прямо на машино-тракторных станциях. Василию Петровичу Дмитриеву уже 80 лет. Он из большого пригородного райцентра села Завьялово. До пенсии работал экономистом. Он интересуется историей прохождения войск крестьянского царя Емельяна Пугачева по территории нашего края, от Гальян до Огрыза.
У Пугачева жители Гальян умудрились красть 3 обоза с сапогами. Ну, после подруга Ижевского завода он направился в Казань. По пути в Казань остановился у нашей деревни у ручья Шишур. Там, по преданиям старожилов, даже воды не хватило.
Большая была конница.
Речка небольшая, ручей. Вот так рассказывали наши старожилы. Это было 27 июня 1774 года. А 28 июня он прискакал с 8 казаками в село Юски. Там учинил расправу над священнослужителями. 5 их было. Даже престарелый священник был повешен, и жена священника тоже.
Бывший Александр Пудов из райцентра УВА, что в 100 километрах от Ижевска, делает акцент на этнотуризме, ищет изюминки среди родных лесов и полей.
Это мы ходили, глядели, как вроде просто так, а потом оказывается, это можно использовать как базу для экономического развития этой территории. Там находятся уникальные, в общем-то, для нашей Удмуртии объекты. Это и самая высокая точка средней центральной Удмуртии, гора Элистанский мыс. И у нее интересная история, она сама очень красивая. С нее видно территории 8 сельских районов и город Ижевск. В 5 километрах от этого места находится географический центр Удмуртии. Это приподнятая часть центральной Удмуртии, откуда реки текут. Одна на север, Витовчицы, другая на юг. Это один из истоков реки Ижа. И на запад река Ува и река Нуга на восток.
Тема исчезнувших деревень хорошо представлена в работах юного поколения краеведов. Вот ученица 11 класса Завьяловской средней школы Екатерина Шутова. Она рассказала о своем исследовании 3 исчезнувших деревень в своем районе.
Кошебеги, Федоска, Будвайка. Все рядышком образовались. Даже жители, которые там жили, они связаны кровными узами между собой. Они все осели близ моего населенного пункта. Это Почанки, Завьялово и Жевск. То есть мне было достаточно легко их найти, потому что у меня бабушка, она знает всех, всегда сделала, и поэтому она сказала, так вот они из Федосок, вот они из Кошебек. Их достаточно много, наверное, человек 50 всего осталось. Деревни были достаточно большие, самая большая 515 человек достигала Кошебеги. Очень много интересных фактов. Например, в деревне Федоски стояла часовенка, она была построена в 1901 году. С ее вершины можно было увидеть Свято-Михайловский собор старый, а он находился за 25 километров.
Краеведческая работа на местах концентрируется главным образом в школах и библиотеках. Чуть позже в Доме ученых соберутся краеведы 5 городов Удмуртии – Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазово и Можги. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Исполнять эту музыку, ставшую классикой и сыгранную когда-то легендами рока, занятие рискованное. Всегда найдется слушатель, который будет сравнивать последователей с первоисточником. Играть рок не в клубе, а на сцене концертного зала тоже чревато последствиями. Больно пестрая по своему составу публика обычно заполняет залы на подобных концертах в Сочи. Группа Терра обо всем этом, скорее всего, не думала, а просто вышла на сцену и сыграла то, что дорого каждому из участников коллектива. Они собрались вместе, чтобы перепеть классику и хиты рок-музыки второй половины 20 века. Рассказывает лидер группы, вокалист Игорь Яцков.
Люди искусства такие, что трудно задать вопрос, зачем тебе это надо. Из тебя это идет. Сложнее всего это сдержать в себе. Это чувство, это стремление. Играть музыку или писать картины, играть в театре. Это то, что мы не заставляем себя делать. Это то, что не трудно и то, что никогда не бывает в тягость. Хотя мы это делаем бесплатно и тратим на это массу свободного времени. Но то удовольствие, которое мы испытываем от этого, наверное, несравнимо пока ни с чем.
Одного удовольствия мало, считает Дмитрий Цверинишвили, ударник из группы Терра. Не будет отзывчивого слушателя, или мы окажемся неубедительными, придется зачехлить инструменты.
Надеемся, что люди, прослушивая эту музыку, получат не только удовольствие, но и будут погружены в мир 70-х, может быть, даже 60-х годов, когда очень много людей в тогдашнем Советском Союзе ходили и напевали какие-то вещи из Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin. В общем, мы хотим напомнить слушателю о том, что эта музыка не умерла.
Группа Терра появилась недавно, и это само по себе стало событием для Сочи. Рок-музыка никак не найдет своего места на курорте. Молодежные группы, распадаясь и воссоединяясь в новых составах, по-прежнему живут по подвалам, существуют для узкого круга друзей-единомышленников и их поклонников в одном лице. А тут появились музыканты не из числа молодых, которые сразу замахнулись на концертные залы и зрителей разного возраста и музыкальных пристрастий.
Мы это играем. Почему? Потому что эту музыку сейчас очень сложно где-то услышать в живом исполнении. Практически невозможно. Мы пошли по этому пути.
И не боитесь, что сравнивать будут с Beatles или Deep Purple? Спрашиваю Игоря Яцкова.
Конечно же. Мы занимаемся сейчас, я называю это ремесленчеством. Потому что переписывать чужие картины, переигрывать чужую музыку – это ремесло. Я думаю, что вершина творчества – это когда люди играют свою музыку и продают свои картины, и продают книги, которые написали лично они. Это самый высший для меня этап жизни, этап творчества. Я думаю, мы к этому обязательно подойдем.
Дмитрий Цверинишвили, ударник из группы
Вольтера, напротив, отошел от сочинительства. Он начинал музыкальную карьеру с экспериментов, искал особый путь современной музыки, пробуя себя в разных жанрах. Время поисков осталось в прошлом.
Все приходит к истокам, рано или поздно. Сейчас группа Терра является сообществом людей, у которых возник интерес поиграть и получить при этом удовольствие именно ту музыку, из которой мы вышли как музыканты. You remember standing on the shore, having the clouds in your pockets filled with dreams.
На концерте, в котором сочинский слушатель мог впервые познакомиться с группой Терра, зал заполнили знатоки и дилетанты рок-музыки, школьники и пенсионеры.
Очень понравилось. Музыкально, интересно и весело. Прям ходили ноги и руки вообще. Очень понравилось.
Я приехал из Питера и был удивлен, что в Сочи есть такие прекрасные артисты. И мне очень приятно.
Просто грандиозное впечатление. Первый раз слышала эту группу. Мне очень понравилось. Я просто в восторге.
Группа Терра — это 6 музыкантов, у каждого из них своя работа и свой путь в музыке. Игорь Яцков, например, закончил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве, ныне это Академия музыки. Получив высшее образование, он начинал и продолжает работать в ресторанах и клубах, как и, впрочем, другие его коллеги-музыканты, выпускники консерватории институтов советских времен. О том, что именно так, а не иначе сложилась его профессиональная карьера, Игорь Яцков нисколько не жалеет. Как вокалист и клавишник, он объездил много стран, чувствует себя человеком свободным и независимым, дорожит именем музыканта.
Я считаю, что в любом деле должны быть профессионалы. Вот с этого надо и начинать. Когда мы идем к дантисту, мы хотим, чтобы это был очень хороший дантист. Мы же всегда интересуемся, а хороший ли это дантист, а как он работает, или хирург. К сожалению, в музыке в последнее время появилось очень много, я их называю, содержанки и содержанты, пусть они меня простят, но это так. Поэтому и падает качество исполнения, падает качество аранжировок. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в музыку приходили профессионалы. Любое дело, что делать, надо этому учиться. Вот поэтому я считаю, что это очень правильно, что именно в рок-музыку, в поп-музыку приходят люди, которые имеют музыкальное профессиональное образование.
Профессионалы во всем, что касается музыки, они не хотят выглядеть людьми, оторванными от жизни. Вслед за моральным удовлетворением от исполняемой музыки, они ждут материальных дивидендов. Хотя прекрасно понимают, что рок-культура и Сочи – две вещи несовместные. На черноморском курорте звучала и звучит иная музыка. Хорошо, что хоть иногда сквозь нее пробиваются другие звуки. Пусть ненадолго, но это ж так приятно. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.